Итак, дамы и господа, сегодня мы затронем поистине невероятную тему, но распутывать этот клубок начнем постепенно и последовательно. И в качестве отвлекающего маневра возьмем, конечно же, историю одной жизни. Но это как всегда. Я думаю, многие из вас очень легко воспримут мою первую метафору, что жизнь — это фотоальбом, который может быть толщиной с паспорта, может быть до отказа набит самыми разнообразными снимками, разбросанными в разных его частях, приклеенных и не приклеенных, подписанных и нет, и у кого-то этот альбом только начинает заполняться, а у кого-то давно уже забит до отказа и поставлен на полку, и не один. Маэстро, будьте добры, вводное легато. Просто замечательно. И вот камера уже скользит по этому невероятному избытку лиц и глаз, и все они уже смотрят на нас сегодняшних. И пространство и время уже смещаются и смешиваются и взаимоотражаются друг в друге. И уже нет нас там или здесь, но мы как бы уже находимся и там, и здесь одновременно. И уже представляем из себя эту удивительную одновременность, в которой нет нас, молодых или старых, таких, какими мы были, есть или еще только собираемся стать, но есть мы прошлое, будущее, мало-большие, глупо-умные, красиво-страшные, добро-злые, богато-бедные, и бла-бла-бла-бла-бла-бла. И остается только поражаться красоте и игривости этой изумительной палитры, верно? Итак, дорогие мои, фотоальбом меня сегодняшнего, несомненно, забит разными фотоснимками, как вы видите, и, как говорится, до отказа. И мои наиболее дотошные биографы до сих пор продолжают находить и впихивать в него все новые и новые факты и кадры. Если пришло время вновь пролистать его, то начать мне хотелось бы вот с этого очень редкого черно-белого снимка, ну вы видите. Вот он. Этот пышно цветущий июнь. Полдень выходного дня, бульвар, заметенный тополиным пухом, ну вы видите. Кое-кто бросает взбившиеся кучки пуха зажженные спички, и они вспыхивают фиолетовыми языками и уже расползаются в разные стороны и гаснут, как только съедать больше нечего. Нет, все-таки этот великий город всегда узнаваем, верно? Будь это хоть наши дни, хоть 90-е позапрошлого столетия, будьте внимательны. И вот она. Мирно гуляющая супружеская пара, он солидного вида джентльмен. Кстати, уже университетский профессор, она болезненного вида молодая дама с длинными тонкими пальцами, пианистка, ученица самого Артура Рубинштейна. Я сижу у папы на руках. Маэстро, пожалуйста, увеличьте мое гордое и настежь распахнутое детское лицо. Вот, прекрасно. Мое внимание принадлежит абсолютно всему, как вы видите. Этому бульвару, нашему дому с его зеркалами и портретами, папиным глазам, которые становятся невероятно огромными, когда он надевает свои толстенные очки, моей восторженно любимой маме, читающей мне перед сном такие красочно-живописные сказки. И вот я уже собираю все это в своем сознании, так же, как увеличивающая линза собирает солнечные лучи, чтобы тут же преломить их и выстрелить мощно лазерным пучком света, способным насквозь прожечь сначала бумагу, потом дерево и, наконец, головы и сердца жителей мира, ну, вы это увидите. И вот я уже гимназистка, неизлечимо страстно, катастрофически влюбленная в одного поэта. Меня влечет за собой небывалой силой юношеское вдохновение, делающее из моей жизни сплошной, безостановочный карнавал творчества. Я все время что-то пишу, забывая даже о еде и сне. Иногда вскакиваю с постели по ночам, чтобы записать какую-то удачную строку, выпархивающую из тишины уснувшего дома. И вот мне уже 17, как вы видите, и вернувшись домой из гимназии, я вдруг сталкиваюсь в дверях с доктором, от которого веет каким-то странным потусторонним холодком. Мне бросается в глаза наш рояль в гостиной, клавиши которого забрызганы кровью. Из комнаты матери слышится заходящийся надрывный кашель. «Чахотка!» «Извините», — произносит доктор и спешно идет к выходу. И вот маму уже не спасает ни помощь заграничных врачей, ни горный воздух Швейцарии, ни мягкий климат Италии и Германии. И поняв, наконец, что болезнь жены входит в последнюю стадию, отец уже везет нас обратно на родину. И вот мы уже на кладбище. Гроб с мамой опускают в землю, после ее смерти папа сильно сдает, замыкается в себе. У меня же стремительно начинает ухудшаться зрение, мир перед глазами начинает потихоньку оползать, словно огромная глыба тающего льда, предлагая моему взору размытую, словно нарисованную акварелью на мокром листе бумаги реальность. И вот, как все вы уже чувствуете, электричество глубинного драматизма уже заполняет собой дистанцию между моим микрофоном и вашими сердечными желудочками, замыкая все пространство в подобии некой шаровой молнии. Крайне интересно посмотреть, как она разрядится, верно? Итак, дамы и господа, продолжаем в легком, воздушно-восторженном стиле вдохновенной юности, которая, как известно, море по колено. И вот он. Этот солнечный день, и ничто не предвещает ничего зловещего. Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам эту картину. Прекрасно. Какой чудесный теплый бриз. Чувствуете? И кое-кто уже подставляет ему свои загорелые лица и глаза, и мы, как опытные зрители, конечно же, прекрасно понимаем, что такая безмятежность не может длиться вечно, верно? И вон она, вон. Это волна, что уже видна на горизонте. Мне 16, и со скучающим видом заплетая свои катастрофически стройные ноги в соблазнительную косичку, я уже слушаю на французском курс истории литературы в Сорбонне. А родина уже листает мой первый сборник стихов. Внимание критиков привлекает не дилетантская зрелость моей стихотворной речи, точность, хлесткость и невероятная выразительность моих поэтических образов. О юном возрасте автора никто из читателей пока даже не подозревает, но волна, как вы видите, приближается все ближе и ближе. И вот стоит только какому-нибудь молодому человеку обратить на меня внимание, как тут же активизируется мое ненасытное воображение в истерично-болезненной среде, которого я в одно мгновение начинаю делать из юноши как минимум героя или благородного рыцаря. И, естественно, тут же влюбляюсь неуемно буйной любовью, обрушивая на него самую настоящую грохочущую звенящую лавину чувств и рифм. В его честь начинают звучать очищающие воздух до чистейшего кислорода симфонии, сопровождающиеся раскатами грома и треском ослепительных молний, и при этом мне совершенно не нужны какие-либо физические страсти, но как воздух нужна утонченная, изысканная игра перепадов электричества, напрягающая и разряжающая мой внутренний мир катарсо-оргазмическим крещендо, и обязательно, чтобы слезы счастья брызгали из всех пор моей кожи. Если этого не происходит в действительности, то это должно происходить в моем раскрасневшемся от возбуждения воображении, верно, с моими героями, где я, несомненно, главная героиня, восторженно жонглирующая головокружительными романами, полными сказочно-фееричных подробностей. Итак, дамы и господа, сегодня, как вы видите, я молодая женщина, чувство которой гиперкатализатор для стихов и прозы, за которой в общественном сознании уже утверждается мнение, что я легко, слишком легко изменяю мужу. Он, будучи человеком крайне терпеливым, прекрасно понимает, как моей экзальтированно-поэтической натуре необходимы все эти творческие вечера и встречи, что я живу впечатлениями особого сорта, и он молчит, как вы видите, молчит даже тогда, когда меня провожают до дома все новые и новые кавалеры, и даже тогда, когда я сближаюсь с самой, что ни на есть, настоящей богемной ведьмой и поэтессой Софьей Парнок, известной своими скандальными связями с другими женщинами, если подобный стиль любовных игр в ваше время еще вызывает скандальную реакцию. И вот мое воспаленное воображение уже видит в ней чуть ли не мать. Наша связь перерастает в бурный, уже не способный скрыться от глаз публики роман. Я ежедневно возвращаюсь домой, уставший и возбужденный от переполняющего меня вдохновения и счастья, смотрю на мужа и не вижу его отчаявшихся глаз. Но издалека уже доносятся, как вы слышите, первые раскаты Первой мировой. Он уходит добровольцем на фронт. Я неожиданно осознаю, как сильно его люблю. Но, как это обычно и бывает, к этому моменту уже окончательно его теряю. По России тем временем, размахивая шашкой, вы видите, уже несется на взбесившейся лошади, брызжа кровавым слюноотделением, великий красный октябрь. Мне 25. Я ежедневно просыпаюсь в холодной квартире, в полном неведении того, что будет завтра. Ежедневно на меня смотрят две пары голодных детских глаз. Большинство поэтов моего времени всем сердцем и сознанием вслушиваются в дыхание революции, естественно, горланят дифирамбы возводящемуся на глазах промышленному инферно. Я же категорически не могу принять идею всех и вся уравнивающей справедливости и упорно даже с некоторым вызовом противопоставляю себя безумию действительности. Мария Мнишек, Дон Жуан, юный генерал генерала 812 года Стенька Разин, сгубивший книжную персиянку, а с ней свою пылающую душу. Все это я, как вы видите, но в разных воплощениях, дарованных мне моим поистине свихнувшимся романтизмом. Сделай паузу, дорогие мои. Глотнуть немного свежего воздуха, а то волна жизни не отпустит, как говорится, нас на поверхность. Барри! Барри, дружище, ты пришел! Умоляю тебя, одну песенку для старого друга! Шога! Я опять не ставлю свой автоответчик, чтобы протянуть удовольствие неведения. Итак, дамы и господа, вот вокруг меня уже все перевернуто вверх дном, как вы видите, все прошлые ценности, дурной тон. Я практически в полной изоляции, живу в кругу немногих близких друзей, ценящих и понимающих мои стихи, чураюсь обществу московских поэтов и чрезвычайно редко выступаю с чтением своих стихов. Маэстро, тему без времени, пожалуйста. Прекрасно. Итак, дорогие мои, вот оно. 11 декабря 1920 года, Политехнический музей. Валерий Брюсов устраивает вечер поэтесс, на котором, выглядывая из-за голов 9 участниц, в общем-то, не оставивших в поэзии ни следа, ни имени, можно видеть и меня. И, как вы можете разглядеть, нарочно облаченное в серое мешковатое платье, похожее на монашеское, перепоясанное широким кожаным ремнем, военная сумка через плечо, коротко остриженные волосы, мой вид вызывает приглушенные насмешки у манерных представительниц богемного стихотворства. И вот я уже выхожу на сцену в валенках, всем своим видом и манерой выказывая нескрываемое презрение к заполнившей зал и жаждущей литературных скандалов публике. И вот, выдержав паузу, я начинаю читать. Сначала тихо, в полголоса, постепенно выдержанными всполохами, взрывая свой слегка сипловатый от недавней простуды голос и постепенно разбрызгивая свои удилища с крючками на концах во все концы притихшего зала и подцепляя и выдергивая на поверхность золотых рыбок подлинных людских эмоций, поэт издалека заводит речь, поэта далеко уводит меч, планетами, приметами окольных притч, рытвинами между да и нет, он даже разлетевшись с колокольни крюк выморочит, ибо путь комет поэтов путь, жжа, а не согревая, рвя, а не взращивая, взрыв и взлом, твоя стезя гривастая, кривая, не предусмотрена календарем. И вот первоначальные усмешки уже переходят в затаённое молчание и в итоге в шумную овацию. Я же не улыбаюсь и не кланяюсь, но смотрю в зал холодно и сурово. И потом опять моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся как брызги из фонтана, как искры из комет, взорвавшимся как маленькие черти в святилище, где сон и фимиам. Моим стихам о юности, о смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным вином, настанет свой черед. И вот весь зал уже стоит, отчетливо сознавая, что присутствует при историческом событии, трам-тарарам, что со сцены звучит голос настоящего взрослого поэта, голос взрыв, голос время, голос пулемет, прошивающий все это литературно-пошлое окружение, с издавна присущим моим и только моим стихам безжалостно-пафосным фрондерством.
спустя годы кое-кто из моих биографов будет объяснять мою агрессию особыми свойствами моего характера, трудного, неровного, неуступчивого, психически неуравновешенного, и что греха таить, попросту больного. И вот я продолжаю жить в литературе, и только для нее пишу много в вычурно-яростном мажоре. Некоторые мои стихи даже приходятся ко двору века организованных масс. Две поэмы с небольшими цензурными купюрами одобрены и разрешены к печати. Невероятная щедрость Министерства культуры. Но это одна сторона монеты, как вы понимаете, так называемый аверс. Реверсом же являются тетради нескончаемых писем уже навсегда потерянному мужу, которые я не знаю, куда отправлять, но которые пишу так же регулярно, как и стихи. Если Бог сделает чудо и оставит вас в живых, я буду ходить за вами, как собака. Если вас нет в живых, я все равно не смогу жить. Зачем длить муку, если можно не мучиться, верно? И вот неожиданный проблеск света, весть о том, что Сергей находится в Праге среди белой эмиграции. Я отчаянно добиваюсь разрешения на выезд из страны, забираю из консульского приюта свою, теперь уже единственную дочь, выжившую в те промозглые годы. И вот за окном поезда уже мелькают картинки кукольной Европы, как вы видите. А под ритмичный стук колес так легко рождаются стихи по рифме на каждый перестук. Ну, вы слышите? Ваша версия, дамы и господа. Как вы видите, начинается настоящее шоу. Да-да, то самое, что за фасадом вымученных кремас и беспардонного фиглярства 783-0097. Шоу-то! Итак, дорогие мои, вот она, так называемая русская эмиграция, поначалу встретившая меня как единомышленницу, но которая, на нюх чувствуя чужака, уже резко меняет свое отношение. У меня, как выясняется, совершенно иные ценности, критерии, масштабы. Маэстро, будьте добры, что-нибудь в размеренно жужжащем стиле колыбельно-усыпляющих будней. Вот это да, просто невероятные картины сказочной фантазии уже сами собой взрывают наши головы. И вот он, этот шмель, как вы видите, как там у вашего Пушкина, он над ней жужжит, кружится, прямо на нос к ней садится, нос ужалил богатырь, на носу вскочил волдырь, и опять пошла тревога, помогите, ради бога, караул, лови, лови, да дави его, дави, вот уже, подожди немножко, погоди, я шмель в окошко, да спокойно в свой удел через море полетел. И, как всегда, опять непонятно, о чем я, собственно, сегодня. Итак, дамы и господа, вот эмиграция уже считает, что мои стихи — это непозволительно кричащие оплеухи, а истеричность и надлом просто невыносимы. В ответ я еще более усугубляю положение, наваливаясь на критиков всем весом своего непомерно болезненного таланта. Нарочито отказываюсь от тихих, льющихся, елейных образов и буквально телеграфирую рифмованными строчками враждебной среде все, что о ней думаю. Эмигрантская пресса объявляет меня за это вне своих законов, естественно, и изымает мои стихи практически из всех изданий. Мой читатель, как я все больше начинаю сознавать, остался на родине, в России, куда мои стихи, к сожалению, не долетают. Но муза моя, мучимая приступами несносной ностальгии, по-прежнему не покидает меня, живет впроголодь в полном тяжких лишений житейском быту. И вот очередная, каких много запись в дневнике, мне в современности места нет. Эпоха не столько против меня, сколько я против нее. Я ненавижу ее, презираю ее, она меня не видит. Пишу не для здесь, здесь не поймут из-за голоса, а именно для там. Для языком равных. Не знаю, буду ли когда-нибудь еще в России, но знаю, что до последней строки буду писать сильно, что слабых стихов не дам. Точка. Подпись. Размашистая, как вы видите, злобно-вычурная, и приписка. А во лбу моем, знай, звезды горят, в правой ручонке рай, в левой ручонке ад. Есть и шелковый пояс от всех мытарств, головой упокоясь на книге царств. Много ли нас таких на Святой Руси? У ветров спроси, у волков спроси. Так из края в край, так из града в град, в правой ручонке рай, в левой ручонке ад. Итак, дамы и господа, вот она, я, та, что в самом начале, как прихотливый цветок, была помещена в оранжерею с благоприятными условиями для развития заложенного во мне великого дара, и все в этой оранжерее способствовало безоговорочной убежденности в выбранном пути, как и в том, что если этот путь в дальнейшем сложится трагически, то я смогу хотя бы сохранить себя. Не прогнусь ни под тех, ни под этих, ни под третьих, ни под сотых. И вне зависимости от времени и среды, куда высадит меня жизнь из стен моей оранжереи, всегда и везде буду собой, только собой, упертый и свято храня верность своей первой и как нельзя более точно взятой ноте. И в этом, как многие из вас знают, вероятно, и кроется моя сила, та самая, так нужная всем вам, сила, которая вне правил и установок, вне границы авторитетов, стихийно разрушительная и взрывоопасная вашей версии, дамы и господа. И добро пожаловать на финальный маскарад. Приглашение у всех у вас есть, надеюсь. Шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм! Вот она, эта французская газета 37-го года, глядя в которую, я снова и снова перечитываю одну и ту же колонку, где говорится о мастерски организованном убийстве советского резидента в Лозанне. Организатором убийства объявлен русский эмигрант и тайный агент НКВД, мой муж, как вы понимаете. Еще большее потрясение я испытываю, услышав от него, что это правда, и что ему требуется срочное убежище, и что предоставить это убежище может только Советский Союз. Мастер, что вы замерли? Будьте профессионалом, мы работаем, а не переживаем. Прекрасно. Просто замечательные картины. Итак, дорогие мои, надеюсь, вы уже чувствуете аромат сталинской эпохи. И уже через 2 месяца после возвращения арестована моя дочь, как вы видите, а следом и Сергей, и уже никто не решается заговорить с женой врага народа. Жить негде. С огромным трудом я снимаю крысиный угол, Москва категорически меня не принимает, хотя заслуги перед ней и моей семьи поистине безмерны. Отец создал музей изящных искусств, 3 огромные фамильные библиотеки, подарены Румянцевскому музею, будущей Ленинке. А сколько подлинных поэтических шедевров созданы мной в ее честь, полное отчаяние, письма жалобы, письма мольбы, разосланы мной в союз писателей, в правительство и даже на самый верх, как говорится, лично в руки. Умоляю, помогите. Умоляю, помогите. Помогите. Ответов нет. От мужа и дочери никаких вестей, кажется, их уже давно нет в живых, и вот я уже тотально убеждена, что дальше будет только хуже. Но в сумрачную келью моей пожухлой и уже свернувшейся в трубочку жизни, как луч скупого осеннего солнца, вдруг проливается восторженное внимание одного молодого московского поэта, ну вы видите, и вот о дальнейшем уже можно сказать только булгаковской прозой, поэзией. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в ночном переулке, и сразу поразила нас обоих, как поражает финский нож, безболезненно проникающий между ребер. А ведь кажется, что именно любви-то и не осталось места в моей настоящей жизни. И вот, как 14-летняя девочка, я уже снова влюблена, как вы видите, и щеки снова горят, и с этой же безудержной увлеченностью и романтизмом, как в юности, снова начинаются встречи и долгие прогулки по Москве, и, конечно же, стихи, которые льются рекой и разливаются чуть ли не в океан, и мы взахлеб читаем их друг другу, и электричество глубинного драматизма уже заполняет собой дистанцию между нашими сердечными желудочками, замыкая все пространство в подобие некой шаровой молнии, о которой будет написана уйма книг в последующие годы. И вот на Покровском бульваре из открытого окна уже несется этот металлический голос, начинается война с Германией, и Пастернак провожает меня в эвакуацию, снабдив веревкой для чемодана, совершенно при этом не подозревая, чем он перевязывает мой багаж. Он, как, впрочем, и никто не видит, не знает, что уже год я примеряю смерть на свою шею, словно ожерелье. И для решающего шага не хватает только маленькой капельки. И вот на перроне я уже смотрю в глаза Пастернака тем самым мутно-акварельным взглядом, какой не даст ему покоя до самой смерти. И он уже бежит за вагоном и кричит что-то, а под стук колес, как мы уже знаем, так легко рождаются стихи. И мне кажется, что в рифму звучит даже то, чего я уже не могу разобрать, а он все кричит и кричит.
В эвакуации я все еще пытаюсь замедлить таяние уже совсем маленькой льдинки моей любви к жизни. В горячих ладонях сердца прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывшуюся столовую Литфонда. Удивляюсь, почему меня до сих пор не посадили, не сослали, не приговорили, не расстреляли. Но мне, как я, все больше и больше начинаю понимать, и что опишут после моей смерти мои чересчур сентиментальные биографы, хитроумными машинистами социалистического паровоза была уготована другая, гораздо более страшная пытка. Мне просто перекроют воздух, как вы понимаете. И вот она, эта самая последняя капля, когда я уже решаю, что всему есть предел, и в моем случае он уже достигнут. Маэстро, прошу вас, распахните двери, вот прекрасно, пусть они все войдут, наконец, все! Вся эта безумно яростная вереница образов и персонажей, созданных моим, несомненно, больным воображением. Персонажи, какие, собственно, только и нужны мне на этом последнем грандиозном бал-маскараде. И вот он, дорогие мои, мой безумный, крайне романтизированный мир, в котором я счастлива, как нигде, среди огненных языков, экстатических рифм и хлестка взрывного многоцветия. Нет, я уже обещал это пройти этому молодому человеку, а потом вот тому, и вот тому, и вот тому тоже, так что извините, дорогой мой. А вам, дорогой мой, мой танец и естественный финальный поцелуй без очереди, не только ему, господа, почему? А вот и вы тут позвольте мне самой решить, почему, верно, маэстро, громче музыку, танцуют все! Шоу! Итак, дорогие мои, почему, собственно, все должно быть именно так, а не иначе? И почему настоящему поэту так нужны все эти испытания и трагишокирующие катаклизмы? И такое ощущение, что без них он не напишет и ни строчки, что, по большому счету, он сам и пишет весь этот ужас, и только для того, чтобы заострить свой дар, заточить рифму, возбудить нерв. Маэстро, будьте добры, в нашем любимом стиле остановитесь на мгновение, и пусть вместе с вами все так же замрет, жизнь остановится, потоки картины, образов, рифм, стихов и прочих обобщений словно превратятся в горы друг в друга вложенных фотографий, вот. Вот. Просто охренительно. И вот камеры наших глаз уже скользят по этому невероятному избытку лиц и имен, знакомых и незнакомых. Тех, что мы помним, и тех, что никогда уже не вспомним. Мы такое ощущение, что все они смотрят на нас совсем даже не оттуда, откуда-то, но чуть ли не здесь и сейчас, чуть ли не из нас сегодняшних, верно? И мы уже чувствуем себя этим грандиозным фотоальбомом, и каждая пора нашей кожи словно фотография, в которой закодировано так невообразимо много смысла и жизненного опыта. И вся эта взаимосвязь прошлого и будущего в очередной раз поражает нас, верно? И мы, как и 100, 200, 300, 500 лет назад, снова замираем, не имея ни сил, ни желания пошевелиться. И снова переживаем эту невыразимую словами истину взаимосвязанности всего со всем, и пространство и время уже взаимопроникают друг в друга, смещая нашу подкорку в сторону от линейной логики. И все, что было, есть и еще только будет уже сочиться через нашу кожу в мир. И глядя в зеркало, мы уже видим, что совсем даже не маленькие и в то же время ничуть не постарели, и что совсем странно, абсолютно точно знаем, что будем жить всегда, что смерти нет. Что она всего лишь театральные кулисы.
И кулисы эти будут распахиваться каждый раз, как только мы придем в этот театр на очередную постановку. И понятно, что пока не пришло время, вас никто не пригласит сюда подняться. Но в определенный момент, уверяю вас, вам обязательно захочется оказаться здесь. И поначалу вы испугаетесь этой мысли, но от раза к разу она будет становиться все сильнее и сильнее. И в какой-то момент вы не сможете сопротивляться, и прямо по ходу действия встанете со своего места в зрительном зале и пойдете на сцену. Люди будут смотреть на вас, как на полного идиота. Вам же будет абсолютно все равно, так как истина одновременности уже владеет вашим сердцем и умом настолько, что границу между там и здесь просто исчезнет. И выйдя на сцену, вы сами, не ведая, как это возможно, уже начинаете говорить то же самое, что тысячу раз видели и слышали, текст льется сам собой, а вы все говорите, 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 даже не задумываясь о том, какое огромное влияние оказываете на будущее своих зрителей. Люди же смотрят на вас, затаив дыхание, потом аплодируют и восторгаются, и кричат «Браво!». Вы же благодарно смотрите в зал, понимая, что на самом деле главного никто так и не понял. И что до определенного момента это самое главное просто невозможно понять. И вы уже живете с этой болью, и тем не менее продолжаете выходить на сцену в надежде на то, что однажды прямо по ходу действия из зала все же поднимется эта забавная фигурка и направится прямо к вам на сцену. И вот вы уже уступаете свое место ему, сами же, замолчав, отходите вглубь сцены, где свет прожекторов просто растворяет вас в себе. И так, судя по всему, будет всегда, и одно поколение поэтов будет сменять другое, и каждый раз, выходя на сцену, люди будут говорить об одном и том же. И вот кому-то из вас уже снится этот замечательный сон, в котором вы стоите на плечах одного очень пожилого человека, и, увидев это, уже говорите ему: «О, простите, я не знаю, как так получилось, ведь должно быть совсем наоборот, это вы должны стоять у меня на плечах». На что старик отвечает: «Нет, не волнуйся, сынок, все правильно. Смотри, я стою на плечах еще более старого человека, а тот на плечах еще более старого, а тот еще более старых». И вот вы уже смотрите вниз и видите, какая невообразимо длинная цепочка уходит в бездну, бог мой. И уже готовы потерять сознание от невероятной силы потрясения, и, несомненно, потеряли бы. Но именно в этот момент вы просыпаетесь. Какое-то время в вашей голове еще звучит эхо этой истины одновременности всего и вся. Но спустя 10-15 минут вы уже не можете вспомнить, а что, собственно, вам сегодня приснилось. Ведь что-то очень важное, верно? Ну что? Нет, не помню. Что-то очень важное. Что-то очень важное.